Гора Олимп — это щитовой вулкан, то есть его конус в основном пологий, а огромная высота достигается благодаря еще более огромной ширине. Он на 25 километров превышает окружающую его равнину, но в ширину тянется на 800 километров, то есть средний уклон составляет всего 6 градусов. По периметру его основной части имеется круглый уступ, примерно в 7 километров высотой. И этот выдающийся склон, который вдвое выше, чем Эхо Оверлук, на многих участках почти вертикален. Некоторые из этих мест уже привлекли нескольких альпинистов, но никому пока не удалось покорить Олимп. Для большинства же жителей планеты он оставался огромным препятствием на пути к кратеру вулкана. Те, кто путешествовал по Земле, поднимались по широкому уклону со стороны севера, где один из последних потоков лавы перекинулся через обрыв. Ореологи рассказывали истории о том, как это предположительно должно выглядеть. Река плавленного камня в 100 километров шириной, слишком яркая, чтобы на нее смотреть, падала с высоты 7000 метров на черную низину, уже покрытую застывшей лавой и поднимающуюся все выше и выше. Разливаясь, лава оставила на склоне не более чем мелкую неровность в том месте, где уступ был чуть выше. Подниматься здесь легко, а после, проехав километров 200 в гору, окажешься у края кальдеры. Верхняя часть кратера Олимпа была такой широкой и пологой, что хоть с нее и открывался превосходный вид на многоступенчатую кальдеру, с противоположной стороны ничего нельзя было увидеть. Выглядывая наружу, видеть можно было лишь внешний край кратера и небо. Но на южной стороне края находился небольшой метеоритный кратер, не имевший названия, но обозначавшийся на карте как THAZP. Внутренняя его часть защищена от слабого струйного течения газов, присутствовавшего на Олимпе. И если встать на южной стороне его свежего, заостренного края, можно было наконец увидеть склон вулкана и огромную равнину западной Фарсиды. Смотреть на планету с той позиции все равно, что с платформы в верхней части атмосферы. Астероид летел на рандеву с Марсом почти 9 месяцев, и у новости о праздновании, затеянной Джоном, было время, чтобы хорошенько разойтись по планете. И люди приехали караванами по 2, 5, 10 марсоходов, поднявшись по северному скату, а затем, обогнув край, выбравшись на внешнюю сторону южного склона ZP. Там установили множество больших дугообразных шатров с прозрачными стенами и полами в 2 метрах над землей, жестко закрепленными на таких же прозрачных колоннах. Это были временные сооружения новейшего типа, и их дуги внутренней стороной оказались направлены в гору. Поэтому, когда все было установлено, получился ряд полумесяцев, сложенных будто лестницы, словно оранжереи на террасированном склоне, с которых открывался вид на обширный участок, погруженный в бронзовые цвета планеты. На протяжении целой недели каждый день прибывали караваны, над длинными склонами поднимались дирижабли, которые затем вставали на якоря внутри ZP, отчего тот стал походить на связку воздушных шариков. Количество людей удивило Джона. Он ожидал, что до столь удаленного места сумеют добраться лишь несколько его друзей. Это в очередной раз доказывало несостоятельность его оценки нынешней численности населения планеты. Поразительно, но всего приехало около 1000 человек. Впрочем, очень многие лица были ему знакомы. Многих он знал по именам. Так что в некотором роде мероприятие стало собранием друзей. Будто родной городок, о существовании которого он прежде не знал, внезапно вырос из земли вокруг него. Прибыли и многие из первой сотни, всего человек 40. Среди них Майя и Сакс, Энн и Саймон, Надя и Аркадий, Влад с Урсулой и остальными ахеронцами, Спенсер, Алекс, Джанет, Мэри, Дмитрий, Елена и другие с Фобоса, Арни, Саша, Илья и еще несколько человек. Некоторых из них он не видел уже 20 лет. Были все, с кем он был близок, кроме Фрэнка, который сказал, что слишком занят, и Филлис, вообще не ответивший на приглашение. Кроме самых близких из первой сотни, Джон встретил здесь множество старых друзей. Приехали и друзья его друзей, появились толпы швейцарцев, включая кочующих строителей дорог, японцы из разных уголков планеты, большая часть всех русских, друзья-суфисты. Все они рассредоточились на уступчатых полумесяцах шатров такими же группами, как ехали в караванах и летели на дирижаблях, время от времени выбегая через шлюзы, чтобы поприветствовать новоприбывших. Многие из них целыми днями бродили по окрестностям, собирая осколки камней этого выдающегося плавного склона. При падении метеорита ZP здесь повсюду разлетелись куски брекчевой лавы и образовались конусы растрескивания, похожие на глиняные черепки. Одни беспросветно черные, другие яркие, кроваво-красные или покрытые крапинками импактных алмазов. Греческая команда ореологов начала выкладывать их в ряд на земле под высоким полом своего шатра. А с собой у них была небольшая печь для обжига, и с ее помощью они сделали себе пол из желтых, зеленых и голубых фрагментов. Эту идею подхватили другие, и через два дня каждый из прозрачных шатров стоял на красочных мозаичных паркетах с изображениями схематичных карт, птиц и рыб, фракталов, картин Эшера, каллиграфически выведенных тибетских надписей вроде «Ом Мани Падме Хум» —
одна из самых известных мантр в буддизме Махаяны.
Карт планеты и ее регионов, уравнений, человеческих лиц, пейзажей и прочего. Джон проводил время, слоняясь от одного шатра к другому, общаясь с людьми и наслаждаясь праздничной атмосферой, которая, однако, не исключала разногласий, коих было достаточно. Но большинство проводило время за пирушками, попойками, прогулками с экскурсиями по извилистой поверхности старых лавовых потоков, выкладыванием мозаичных полов и танцами под музыку различных любительских групп. Лучшей из них была группа, игравшая на магниевых барабанах. Инструменты местные, музыканты из Тринидада и Тобаго, страны пресловутого транснационального удобного флага с мощным движением сопротивления, которое они и представляли. Были здесь и западный коллектив, играющий кантри с классным слайд-гитаристом. Ирландская группа с самодельными инструментами и многочисленным, меняющимся от песни к песне составом. С таким количеством участников музыкальная программа могла продолжаться практически без перерывов. Эти три группы были окружены толпой танцующих, а шатры, что они занимали, поистине превратились в нечто пульсирующее, будто были целиком наполнены изяществом и богатством музыки, гравитацией, окружающих пейзажей. Это был великолепный фестиваль, и Джон был доволен, прекрасно проводя каждую минуту в этом месте. Ему не требовались ни Амегендорф, ни Пандорф, и когда Мэри Энн вместе с компанией из Сен-Зенина подозвали его в уголок и стали передавать таблетки по кругу, он лишь усмехнулся. «Не думаю, что сейчас мне это нужно», — сказал он молодым затейникам и слабо махнул рукой. «Это все равно, что возить уголь в Ньюкасл».
«Возить уголь в Ньюкасл?»
«Он имеет в виду возить вечно мерзлые грунты на Великую Северную».
«Или выпускать еще СО2 в атмосферу».
«Заливать лаву в Олимп».
«Сыпать еще больше соли в проклятую землю».
«Добавить оксиды железа в любое место на этой чертовой планете».
«Именно», — рассмеялся Джон. «Кажется, я и так уже радикально раскраснелся».
«Но не так радикально, как эти ребята», — возразил один из них, указывая на запад.
Над склоном вулкана вереницей поднималась тройка песочного цвета дирижаблей. Они, устаревшие, были небольшого размера и на вызовы по радио не отвечали. Ко времени, когда они подлетели к краю ZP и встали на якоря среди более крупных и ярких дирижаблей, находившихся внутри кратера, все дожидались, пока наблюдатели возле шлюза скажут, кто это такие. Когда же гондолы раскрылись, и наружу вышли человек 20, одетые в прогулочники, повисло молчание.
«Это Хироко?»
— вдруг сообщила Надя на общей частоте. Представители первой сотни стали быстро протискиваться к верхнему шатру, выглядывая в пешеходный тоннель, проходивший над краем кратера. Затем новые гости спустились по трубе к шлюзу, прошли его и оказались внутри. Да, это была Хироко, а вместе с ней Мишель, Евгения, Ивао, Джин, Эллен, Рия, Рауль и целая толпа молодых. Воздух пронзило многоголосие криков и возгласов, люди бросились обниматься, некоторые разрыдались, Но прозвучало и немало обвинений. Сам Джон не удержался от того, чтобы обнять Хироко после тех переживаний, что он испытывал, когда ездил на марсоходе, желая с ней поговорить. Теперь же он взял ее за плечи и чуть ли не затряс, готовый выплеснуть резкие слова в ее адрес. Но ее ухмыляющееся лицо оказалось таким же, что сохранилось в его воспоминаниях, но в то же время другим. Оно стало более худощавым и покрылось морщинами. Но это, несомненно, была она. Ему казалось, будто ее лицо меняется и перетекает от того облика, какой он ожидал увидеть, до того, каким оно стало. Он пришел в такое недоумение от этой галлюцинации и собственных чувств, что сумел лишь воскликнуть. «Ух, как же я хотел тебя увидеть!»
«Я тоже»,
— ответила она, но ее было трудно расслышать в общем гомоне. Надя пыталась вклиниться между Мишелем и Майей, пока последняя снова и снова кричала: «Почему ты мне не сказал?» А потом ударилась в слезы. Это отвлекло Джона, но затем, выглянув через плечо Хироко, он увидел лицо Аркадия, словно говорившее «На вопросы будем отвечать потом», и потерял ход мыслей. Им еще предстояли трудные разговоры. Но пока они были здесь. Здесь были они, под шатрами, среди шума в 20 децибел. Они отмечали свое воссоединение.